Глава 18. Коростова.
По приезду к бабушкам нас ждал сюрприз. Едва зашли в хату, как из-за печки на нас выскочил черный мохнатый щенок и начал гавкать, отчаянно стараясь выглядеть грозно. Галия взвизгнула радостно и с умилением рванула к щенку, чтобы погладить, чем напугала четвероногого охранника до полусмерти. Он резко сел на жопку, а потом рванул в сторону комнаты, увернувшись от рук жены. На лай из комнаты вышла Никифоровна. Собакин выглядывал из-за ее ног и снова начал нас обгавкивать, пытаясь реабилитироваться в глазах хозяйки за предыдущий конфуз.
«Фу, полкан, свои!»
— скомандовала щенку Никифоровна, улыбнувшись и ласково потрепав того по загривку.
«Это вот чудо-полкан, держите меня, семеро!» Контраст между грозной кличкой и внешним видом забавного, взъерошенного щенка был настолько разителен, что я рассмеялся.
«Вы тоже собаку решили завести?» — поздоровавшись с Никифоровной, спросил я. «Забавный пес».
«Да, подумали и поняли, что надо. Деревня все-таки, зима впереди. С собакой оно спокойней», — стала объяснять Никифоровна.
В хату зашла бабушка с охапкой дров. Обрадовалась, увидев нас. После объятий и приветствий быстренько переоделся и пошел сам за дровами, велев бабуле отдыхать. Надо натаскать им побольше, чтоб сами не носили. Сложу в небольшую поленницу вдоль стенки в хате, пусть сохнут. Галия тем временем возилась со щенком, который, поняв, что мы не разбойники, оттаял и ласкался к ней изо всех сил, виляя длинным хвостиком. Двор-терьер, конечно, но милый. Интересно, во что вырастет. Выйдя к сараю за дровами, увидел здоровенную кучу неколотых свежих чурок, причем некоторое количество наколотых дров уже лежало возле чурбана. Похоже, что бабушки всерьез озаботились заготовкой дров на зиму. Интересно, кто из них дрова колет? Набрал охапку дров, потащил домой. «Дров еще прикупили?» — поинтересовался, зайдя в дом.
«В колхозе предложили. Не стали отказываться», — кивнула бабуля, хлопоча у плиты. «Дрова никогда не лишние».
«Правда, чурками привезли. Колем потихоньку», — добавила Никифоровна.
«Сами, что ли, колете?»
«Ага», — бабуля улыбнулась. «Хорошая зарядка для двух старушек».
«Да уж», — я вздохнул. «Лучше сами такую тяжелую работу не делайте. Оставляйте на выходные. Буду приезжать помогать».
«Да тебе не до приездов сейчас станет. Сессию же сдавать надо»,
— ответила бабушка. «Ничего, найду время».
Я начал расчищать место вдоль стены у печки, чтобы сложить там дрова. И не мешает, и поместится много, и брать будет удобно, когда понадобится. Таскал дрова почти час в итоге. На неделю точно хватит, чтобы топить, даже больше. Делать перерыв не стал, времени не так много. Сразу взял топор и занялся колкой чурок. А то знаю я этих двух пенсионерок. Не утерпят ведь, сами полезут колоть. Галия тем временем вручила бабушкам отрезы на шторы. Периодически заходя в хату с дровами, слышал, как они сначала восхищались, одобрительно ощупывая ткань и нахваливая рисунок, а потом уже и швейная машинка застучала. Похоже, решили прямо сегодня повесить, как знал, что им такой подарок понравится. Приятно. Переколов примерно половину чурок, решил на сегодня прерваться. Спина уже гудела, как и руки. Такой работе привычка нужна. Завтра каждую мышцу чувствовать буду. Придется в следующие выходные начатое завершить. Жаль, что всего один день у нас. Сегодня уже домой вернуться надо. Зайдя в хату, обнаружил, что обед уже готов. Все меня ждут. По дому витали такие вкусные ароматы, что медлить не стал. Наскоро сполоснулся на улице, переоделся и помчал садиться за стол. Галия накладывала мне щи, одновременно обсуждая с бабушками нового Дианиного ухажера. Эта тема вызвала у двух старушек живейший интерес. Не то чтобы их сильно интересовало, как дела у Дианы. После ее выходок в отношении Галии бабушка заняла очень жесткую позицию, высказываясь в адрес моей сестренки очень негативно. Но вот влюбленный иностранец, да еще такой экзотичный, целый ливанец — это другое дело. Это вам не чех какой-нибудь банальный или там венгер. Это редкое развлечение, стоящее того, чтобы о нем поговорили. Так что и Калфердаус сегодня явно часто, пока мои дамы ему кости мыли. С одной моей сестры разговор плавно перешел на вторую. рассказали подробно бабушкам про ситуацию с общежитием для Инны и Петра.
«Вот же каприза какая!»
— возмутилась Никифоровна, услышав, что Петр с Инной скрывали, что им общежитие дали.
«Многие мечтают общежитие в Москве получить. Жилье снимают за деньги большие, а она носом вертит».
«Да после квартиры в комнату не хочется, конечно», — кивнула бабушка. «Но это же не насовсем. Поживут так, потом квартиру получат».
«Там не комната», — вставил я свои 5 копеек. «Там малосемейка нормальная. Ниша под кухней есть, плитка, ванная с туалетом».
«Так чего же она тогда капризничает?» — возмутилась бабушка. «Это же, почитай, нормальная квартира однокомнатная. Сами себе хозяева, ни с кем умывальник делить не надо». «Разбаловали вы Инну», — кивнула она на нас, усмехнувшись.
«Мы разбаловали. Ничего себе. Но она ж беременна. Боится, наверное, что сложно будет», — сказал я.
«Бояться раньше надо было, до того, как забеременела», — твердо ответила бабушка и добавила, словно прочитав мои мысли. «Ты, Паша, даже не вздумай себя в чем-то винить. Я же вижу по лицу, что тебе неприятно сестру из дома выставлять. Но пойми, что от этого только польза и ее семье, и твоей будет. А вот если размякнешь, позволишь остаться, вред нанесешь. Они взрослые люди, у них дети свои. Как они научат своих детей самостоятельности, если сами у кого-то на шее сидеть будут?»
«Вы им очень помогли уже, что дали у себя пожить», — добавила Никифоровна. «Это большая помощь, скажу я тебе. Не всем так везет с родными. Да и на улицу вы их не гоните. Они в общежитии поселятся, которое им по закону положено. Так что все правильно делаешь. Вам самим семью строить надо», — кивнула она на Галию. «А не чьих-то детей воспитывать».
Пришлось рассказать ей историю про женщину с детьми, что сейчас временно и неизвестно, насколько долго занимает общежитие, выделенное для Петра и Инны. Бабушки заохали, узнав, на что пошел офицер, когда ему негодное жилье для семьи выделили. Пришлось признаться, что позвонил адъютанту Балдина, воспользовавшись бабушкиными связями.
«Ничего, раз такое дело, то можно Балдина лишний раз и потревожить», —
одобрила бабушка мое самоуправство.
«Если трое деток у мужика, то он позаботится, чтобы помягче к нему отнеслись. Хотя все равно, что-то слишком жестко он себя повел. Будь это на войне, Балдин и вступиться бы не успел. Трибуналом бы осудили и расстреляли. А сейчас мирное время, так что можно и помягче такие вопросы решать».
«Не выпрут его вообще из армии за такое?» — спросил я.
«Могут и выгнать. Главное же, чтобы кормильца не посадили», — пожала плечами бабушка. «Троих деток на женщину оставлять нельзя на одну. Хоть капитан этот и погорячился, не подумав».
Расспросил бабушек про полкана. Боялся, что они его, как в свое время Тузика, на улицу скоро выставят в самый мороз. В деревне с собаками сурово поступают, как уж привыкли.
«Да нет, что ты!» — замахала руками бабушка. «Ему же 2 месяцев нет еще. Малой совсем. По мамке скучает еще, ночью скулит. Зиму дома жить будет. А вот весной уже можно его на улицу выселять, как тепло установится. Да, полкаша?»
Обратилась она к щенку, который уже засыпал, свернувшись у ног Галии. Тот поднял голову и сонно посмотрел на бабушку, вяло вильнув хвостом. «Понятно. Надо будку делать, я так понимаю».
«Да, но сейчас рано пока. Давай уже ближе к весне с этим определимся».
«Хорошо», — я кивнул. «А большой пес будет? Видела его родителей?»
«Сама не видела, но агроном наш сказал, что пес вырастет с овчарку точно. Это он мне щенка дал», — рассказала бабушка.
«Ясно», — я задумался. «Тогда и забор хороший нужен. Причем не откладывая. Не будете же все время пса на цепи держать. Ему и побегать надо, и попрыгать». Бабушка посмотрела на меня снисходительно. Привыкла уже, что я о животинках пекусь. Но все равно усмехается. «Ничего, смех смехом, а песеля мучить не дам. Большой собаке двигаться надо, чтобы здоровье нормальное было. Значит, весной в деревне у нас будет 2 пункта в обязательной программе. Будка для собаки и забор. Интересно, как мой Тузик с новеньким поладит? Все-таки оба кобели. Как бы до драки не дошло и раздела имущества». Вернулись домой из деревни, конечно, изрядно уставшие. Все эти пляски с топором, а потом еще и длительные поездки на автобусе выматывают. Тем больше я был удивлен, когда всего минут через пять, после того, как мы зашли в квартиру и только успели руки помыть и чайник поставить, в дверь кто-то позвонил. Это кого же в воскресенье поздно вечером принесло? Открыл дверь. На пороге стояла совсем незнакомая мне женщина в халате лет 55-60.
«Якой не Тарасовне, молодой человек», — надменно сказала она мне, когда я удивленно посмотрел на нее. «Что-то давление у меня пошаливает. Пусть посмотрит».
«На мой взгляд, с давлением все в порядке. Пошаливают у нее манеры. Совсем плохо с ними». Видимо, слухов наслушалась про доктора, появившегося в подъезде, но не знает, что доктор этот тут на птичьих правах. Захотелось ответить в таком же стиле, поставив незваную дамочку на место, но из своей комнаты выскочила Инка. Проворно так, словно и не беременная. Хотя, конечно, срок еще совсем маленький.
«Ко мне, Паша, да?» — спросила она.
«Похоже, что так», — сказал я, открывая пошире дверь. «Не давить же мне ею незваную гостью. Тогда ты и разбирайся дальше». И минуты не прошло, как Инна увела посетительницу к себе в комнату, выперев оттуда Петра в трениках и в майке, и дверь за собой закрыла.
«Третий раз сегодня, вот так», — вздохнул он. «Не выходной, черти что. Шляются, как к себе домой, отдохнуть не дают».
«А я тебе говорил, что так будет», — напомнил я.
«А ты говорил, да», —
вздохнул Петр. «Причем я не понимаю, раньше так не было. Мы же жили на квартире в Перми, помнишь? И там люди знали, что Инна доктор, но такого паломничества не было».
«Так москвичи люди особенные. К тому же и дом тут для непростых людей», — хмыкнул я. «Они уверены, что им все обязаны. Я потому тебя и предупреждал, что такие вот всегда жаждут сервиса». Заметив непонимание во взгляде Петра, пояснил. «Это из английского языка. Сервис переводится как услуги. Ты не изучал его в своем военном училище?»
«Изучал. Ну, понятно, почему я этого слова не знаю», — сказал Петр. «У нас английский язык специфический в армии. Я могу потребовать сдаться, предложить сигареты, предупредить, что буду стрелять».
«Ну, это-то понятно», — вздохнул я, — «но мне это хождение к доктору совсем не нравится. И ведь сделать ничего не получится, не переругавшись со всем подъездом».
«Жди уж теперь, когда мы съедем», —
философски пожал плечами Петр, в кои-то веки попавший со мной на одну волну. «Кстати, не знаешь, что с тем офицером, что с табуреткой бегал по части?»
«Не-а. Да и сомневаюсь, что нам сообщат», — ответил Петр. «Я вот хочу зайти завтра к этой женщине, да расспросить ее, она-то точно должна знать».
«Ну, потом мне расскажи тогда, хорошо?» Утром на занятиях прогулялся на перемене по коридору, пытаясь проснуться. Вроде и с тузиком как следует побегал поутру, а едва пришел на лекции, как в сон клонить стало. Вернулся к аудитории на следующую пару, а меня, как оказалось, уже разыскивают. Лично староста прибежал.
«Паша, тебе тут замдекана по научной деятельности велел к нему зайти на первой же перемене». Недоумевая, после второй пары пошел к замдекана. Этого я еще не посещал и знаком с ним не был, так что можно понять мое удивление. Да еще и когда я подошел к нужному кабинету, оказалось, что это женщина чуть за 40, ухоженная, не синий чулок, с волевым и чуточку даже красивым лицом. Звали ее Эммой Эдуардовной.
«Здравствуйте, я Павел Тарасович Ивлев», — представился я, заходя в кабинет.
«Присаживайтесь, Павел Тарасович», — деловито сказала замдекана. «Для вас есть поручение. Наш факультет планирует провести в середине февраля всесоюзную межвузовскую теоретическую конференцию «Экономическая роль государства в развивающихся странах». В конференции будут участвовать ученые из социалистических стран. Уже подтвердили участие профессора и доцента из Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР. Решили также, что проведем и молодежную секцию в рамках этой конференции для студентов. Обычно мы на такие мероприятия первокурсников не приглашаем, разве что в зале посидеть. Но в вашем случае решили сделать исключение. Есть мнение, что у вас есть что представить научному сообществу».
«Мне очень было интересно, кто же меня так ей отрекомендовал, но расспрашивать было неуместно. Да и какая разница, сам виноват, и в прожекторе участвую, и по линии общества знания засветился по полной программе.
«И когда нужно представить доклад?» — вздохнул я. «У меня сессия вот-вот начнется».
«В течение 2 недель представляйте», — велела женщина. «И если доклад понравится и будет принят, не стесняйтесь обращаться ко мне в случае проблем с каким-нибудь зачетом. Помогу».
Из кабинета я вышел в приятном изумлении, словно вернулся в 21 век и пообщался с менеджером какой-то крупной корпорации. И женщина вроде о стиле общения совершенно деловой, без всякого стеснения сообщила мне, что занимающиеся научной деятельностью студенты факультета нужны и им готовы помочь. Правда, логика немного тут плыла с моей точки зрения. Вот как может быть успешным ученым студент, который заваливает зачеты? Но, подумав немного, решил, что я неправильно оцениваю ситуацию. Человек может иметь выдающиеся способности по одному направлению и проблемы по другому. К примеру, прекрасно разбираться в экономике, но плыть по истории КПСС, и замдекана прекрасно это понимает и не хочет терять ценные кадры из-за неумения зазубрить кучу никому не нужных фактов из жизни партии. А жизнь-то налаживается, если так посмотреть. Довольный этим эпизодом, пошел на пары, какую бы тему доклада взять, чтобы интересной была и достаточно эффектной. Надо хорошо подумать, раз уж выпала такая возможность, упускать глупо. Нет, все же выбранная мной тактика постоянно быть на виду и шустрить совершенно правильная для студента. Да, комсомольский прожектор — серьезная нагрузка, но это того стоило. Вон какие дополнительные возможности появляются. Весь день мне что-то не давало покоя. Словно важную вещь какую-то позабыл. Весь извелся. Из-за выступления предстоящего не нервничаю совсем. До него еще дожить надо. Это явно что-то другое. И только к вечеру вспомнил. К счастью, еще до окончания рабочего дня. У Славки же сегодня день рождения. Специально записывал, когда из Святославля уезжал, чтобы не позабыть. Да потом эта бумажка, на которой записал куда-то, как и положено, при переезде подевалась. Эх, привык я уже к тому, что смартфон или одно из приложений напомнит о таком важном событии, а сейчас такого нет. Но все же, пока записывал тогда, в голове застряла дата, вот и пыталась пробиться, пока у нее не получилось. Метнулся в переговорный пункт, успел дозвониться в бухгалтерию за 20 минут до окончания рабочего дня. Фух, Славка все же не девушка, чтобы из-за дня рождения пораньше отпустили, как часто делают на предприятиях. Ирина Викторовна, сняв трубку, сказала, что именинник рядом, но вначале попытала меня по московским новостям. Ну, тоже можно понять, работали рядом несколько месяцев, и ей интересно, как и что у нас с Галией происходит. И что интересно, обычно так не делали, при междугородних звонках, они же платные, и трубку старались быстро передать тому, до кого пытались дозвониться. А то, что главбух не спешила, стало для меня признаком ее уважения к моим способностям зарабатывать деньги. Абсолютно уверена, что для меня оплатить пару лишних минут межгорода не проблема. Ну, в принципе, так-то оно и есть, хотя мне и хотелось бы большего материального благополучия. Наконец, трубка была передана Славке. «Поздравляю, дружище!» — радостно сказал я. «Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы мечты сбывались».
«О, спасибо, Паша», — ответил друг. Начались взаимные расспросы про жизнь. Он поспешил сообщить, что Эмма очень старается делать все полученные в Москве упражнения. Есть явный прогресс. Это меня порадовало, конечно. Спросил, что она собирается делать после окончания школы. Выбрали ли уже институт или университет, в который будет поступать. Как и раньше, когда я задавал этот вопрос, пока не определились. Но сейчас еще Славка добавил важный момент. «Меня через неделю в армию забирают, так что нам сейчас не до выбора института». «Ну, чего-то подобного я и ожидал, не зря же подстраховался с адъютантом Балдина. Исполняется 18, и нечего шляться на гражданке, пора в армию». Что удачно вышло, водительские курсы Славка успевал закончить в аккурат перед призывом за 2 дня. «Ну что же, теперь остается только надеяться, что все наши договоренности с Балдиным останутся в силе, и он сможет служить около Святославля. И, надеюсь, в понимании генерала «около» — это не пара сотен километров».